После 54 лет царствования двух самых нечестивых царей иудейских, Манассии и Амоса, о которых Священное Писание говорит, что делали они неугодные в очах Божьих, последовало царствование молодого царя Иосии. Сел Иосия на престол 8-летним мальчиком, и царствовал он 30 лет. И о нем сказано, что делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. Что было знаменательно об этом юном царе, это то, что, несмотря на свой молодой возраст и несмотря на полное отступничество и духовное падение народа, над которым он царствовал, юноша-царь произвел самую большую и потрясающую реформу в истории Иуды. Его личное обращение к Богу произошло, когда он был еще 16-летним отроком, а 4 года позже он начал первую реформу в своей стране. Однако только в 18 году царствования своего произошел полный духовный переворот в его жизни. И случилось оно так. Царь Иосия повелел первосвященнику Хилкии возобновить дом Господень. И вот в процессе очищения храма, забытой и засоренной кучей хлама, Хилкия находит книгу закона Господня. Стерев многолетний пыль с книги Божией и раскрыв ее святые страницы, которые не открывались в течение 50 лет, посланник священника начал ее читать царю. Так потрясающе подействовали слова ее на юного правителя, что, услышав их, он разодрал одежды свои и глубоко смирился перед Господом. И вот тут следует отметить, что, несмотря на его обращение в его молодые годы и верное служение Богу в течение каких 12 лет, Иосия до этого, то есть до 26-летнего возраста, ни разу не видел и никогда не слышал чтения Священного Писания. 50 с лишним лет эта книга была запечатана, недоступна ни царю, ни народу. Да, обращение Иосия в 16-летнем возрасте было действительным. Служение по мере его знаний воли Божией искренним и ревностным. Но когда он услышал слова закона Божия, то он разодрал одежды свои и сильно смирился перед Господом. В этой книге Божией он обнаружил, как далеко отступила вся страна от Бога. И тут же он решил заключить завет перед лицом Господа, чтобы последовать Господу и соблюдать все заповеди Его всем сердцем своим и всею душою своею. И вот после этого обнаруживания Слова Божия в храме Господнем последовала еще более радикальная, тщательная и основательная реформа во всей стране. Это была одна из величайших духовных пробуждений в истории Иуды. Результат обнаруживания книги Божией. Да, хотя она и была все время в Доме Господнем, тем не менее она была затеряна, забыта и зарыта под пылью и хламом языческих идолов. Не мудрено, что народ начал блуждать. Они были без путеводителя, без компаса, без света. Возлюбленные, заблуждение и отступничество неизбежны там, где Слово Божие пренебрегается. Покажите мне церковь, где Библия накапливает пыль, и где она не читается и не проповедуется, и я вам покажу церковь, где ее место заняли другие боги. Библия не дана для украшения, но чтобы она верно провозглашалась и пояснялась, ибо она – Божий светильник, путеводная звезда, указывающая путь пилигриму в небесную страну. Пренебрегающий ей наверняка заблудится. Кто не может засвидетельствовать, что духовное охлаждение и отступничество всегда шли рука об руку с небрежным отношением к словам Божьим? Как верно было сказано, что Библия удержит человека от греха, а грех удержит человека от Библии. И, возлюбленные, пока мы всем сердцем не вернемся к Слову Божию, то пробуждение невозможно ни в нашей личной жизни, ни в жизни наших церквах. Возвращаясь к 72-му псалму, мы обнаружим, что восстановление псалмопевца Асафа осуществилось в Доме Божьем. Там, в святилище Божьем, к как некогда Иоси, Асав обнаружил забытую им книгу Божию, и в ней он узнал, как далеко он отступил от Бога. Слушайте, что сказано в 16 и 17 стихах 72-го псалма. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я в святилище Божие и не уразумел конца их». Как мы уже видели в наших предыдущих разборах 72-го псалма, что крутым поворотным пунктом в духовной жизни псалмопевца Асафа было именно когда он вновь вошел в Дом Божий, где он обнаружил пренебрегаемое им священное писание. Он говорит: «Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Уразумел конца их. Конца кого? Нечестивцев. В первых стихах 72-го псалма Асаф говорит, что едва не пошатнулись ноги его и едва не поскользнулись стопы его. И как попал он в такое жалкое положение? А тем, что позавидовал нечестивцам. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Подумайте, чадо Божие позавидовало нечестивцу. И почему он им позавидовал? Пусть Асаф сам ответит. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергается ударам. И как, думаете, пришел он к такому ложному мнению об нечестивых? Глядя на безбожников, которые как будто блаженствовали, когда самому ему суждено было тяжело страдать, у него образовалось совсем искаженное мнение об их подлинном положении. Если бы он вник в Слово Божие, то обнаружил бы, какому неправильному заключению пришел он с того, что он видел глазами своими. Он смотрел только на благоденствие нечестивых, и воображение своем оно приняло совсем извращенный вид. Но когда он вошел в святилище Господне и вник в Слово Божие, то он уразумел конца их. О, возлюбленные, сколько мы страдаем от того, что пренебрегаем Словом Божьим! Псалмопевец смотрел только на начало жизни безумцев. Но если бы он обратился в Божий закон, то узнал, как обманчива наружность человека, и что кажущееся блаженное его начало – ничто иное, чем мыльный пузырь. Дорогие мои, важно не начало, а конец. И до того, как Асаф не вошел в Дом Божий, он этого не принял во внимание. Слово Божие ясно указывает, каков конец безбожников и каков конец неправедников. Видите ли вы, вся беда с людьми сегодня та, что они смотрят на начало, а конца не учитывают. Заметьте, что Иаков говорит о многострадальном Иове. Если мы бы судили его начало по всем невзгодам его, которые обрушились на этого праведника, то можно было бы прийти только к одному заключению, что вовсе не стоит служить Богу. Но, возлюбленные, мы должны взять в расчет конец. Вот что важно. Послушайте, что говорит Яков. «Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа». Каков был конец его от Господа? «Как весьма милосерд и сострадателен Господь к боящимся его». Иову выпала тяжелая доля, и он никак не мог понять, почему. И, по-видимому, он сделал ту же ошибку, которую мы так часто делаем, что не думаем о конце Господнем. Но он все же терпеливо ждал, и мы видим, как чудно кончается его история. Да, вначале он потерял все, он был лишен всего, но в конце он получает вдвойне от Господа всего того, что от него отнял Бог. Таков конец от Господа. Эту же истину мы обнаружим в 36-м псалме. Тут псалмопевец говорит, что он видел нечестивца, грозного, расширяющегося подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но когда пришел конец его, то он исчез с лица земли, и никто не мог его найти. И тут псалмопевец добавляет: «Наблюдай за непорочным и смотрите на праведного, ибо будущность, то есть конец его, такого человека – мир». Возлюбленные, не начало, а конец важен. Когда Асаф вошел в святилище Божие, он узнал, насколько обманчиво начало беззаконника и какой пагубный конец его. Заметьте, как ясно эту истину изложил наш Спаситель в своей Нагорной проповеди, когда Он сказал: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Что хочет Христос сказать этим? Смотрите на широкий путь, каким он кажется приветливым и желательным человеку. Вот почему по нему идет большинство. На этом пути люди кажутся такими свободными, веселыми. Сколько тут забавы и смеха. О, каким он кажется чудным. А другой, этот путь, он узок, и врата его тесны. Сюда входит поодиночку, личным решением, с борьбой против всего того, что предлагает другой путь. И, возлюбленные, причина, почему так много решается идти широкой дорогой, та, что они смотрят на начало, они не берут во внимание, каков конец грешника, а только его начало. Широкие врата, которые так прилегательны, ведут к погибели, а тесные врата и узкий путь ведут к жизни вечной. Смотрите, как мир восхваляет и рекламирует кинематографом, театром, литературой, телевидением этот широкий путь, давая понять, что люди, избравшие эту дорогу, такие счастливые и непринужденные. Но, увы, это ложная картина, извращенный образ, который показывает начало, а молчит о конце. О, дорогие мои, не забудем, что важно не начало, так как оно может быть очень обманчивым, но конец, каков конец, вот что важно. Асав, когда вошел в святилище Господне, уразумел пагубный конец безумного, нечестивца, и он обнаружил, что воистину их конец ужасен. Но каков же конец праведника? Я не хотел бы закончить эту передачу, не указав то, что говорит Слово Божие о конце праведника. Конец того, который покорился истине, который смирил себя перед Богом и искренним покаянием и верой в пролитую кровь Христа получил прощение своих грехов. Каков его конец? Правда, снаружи путь верующего часто кажется тяжелым, опасным и покрыт щепями и тернистыми ветвями. Дорога эта узка и тесна, и потому немногие ее избирают. Но каков конец этой дороги? Вот что важно учесть. С этим следует считаться. Нечестивый наемник пророк Валаам понял отлично, что ожидает чада Божие, когда он сказал: «Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». Воистину, стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня, но путь беззаконных, как тьма. Послушайте, как умирает праведник. «Ибо я уже становлюсь жертвой», — говорит апостол Павел. Он в заключение ждет изо дня в день свою кончину, и вот его прощальные слова. «И время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Вот как умирает чадо Божие. Дорогой мой радиослушатель, имеешь ли ты такую уверенность? Будет ли твой конец таковым, если бы сейчас тебе пришлось предстать перед вечностью? Одно верно, что каждому положено однажды умереть, а потом что? Вот важнейший из всех вопросов, потом что? Слово Божие постоянно напоминает нам о необходимости думать о конце, о том, что будет в вечности. Как чудно было бы сказать вместе с апостолом Павлом: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный». Но, дорогие мои, мог это сказать не только апостол Павел, избранный сосуд Божий. Но слушайте, что он добавляет: «И не только мне, но всем возлюбившим явление Его». Да, ты, мой дорогой друг, сможешь тоже это сказать, если примешь Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Если отдашься тому, который умер на Голгофском кресте за грехи твои, тогда и твой конец будет славным. Стезя твоя будет, как светила лучезарные, которые более и более будет светлеть, как бы не было бы темно и мрачно вокруг, до полного дня благодарение Ему. О, дал бы Господь, чтобы ты сегодня, во свете того, что Слово Божие говорит о нашем конце, вошел бы тесными вратами и пошел по узкой дороге, ибо только она поведет тебя к жизни с избытком здесь, на земле, а там к жизни вечной. Широкие врата и пространный путь, дорогие мои, они обманчивы. Их конец – погибель и вечное мучение. Но Христовый путь, он ведет к вечному счастью и к вечному блаженству. О, дал бы Господь тебе избрать этот путь сегодня, сейчас, там, у твоего радиоприемника, ради Иисуса Христа. Аминь.